10. Было только самое начало третьего, но уже начинало светать, и на обратном пути в Швецию Фабиан смог убедиться, что вид на пролив Эрисун превзошел сам себя. Но он был не в состоянии любоваться, ему даже не хотелось слушать музыку. Из головы не шел Клайс Мельвик и все то, чему его подвергали в школе. В памяти всплыло еще больше случаев, один страшнее другого, что только подкрепляло мотивы убийства. Проблема заключалась в отсутствии конкретных улик. Единственное, чем он располагал, — смутные воспоминания. Он затормозил у пункта оплаты в Лернакине и остановился у опущенного шлагбаума, протянув мужчине в будке свою кредитную карточку. Он надеялся, что Соня уснет до его возвращения, иначе разговор о том, почему позвонила Нива, не даст ему уснуть до утра.
«Попрошу вас опять выехать и проехать вон к тому зданию», — сказал мужчина в будке, возвращая Фабиану кредитную карточку.
«Что-то не так?
У меня есть другая карточка, если что».
Мужчина покачал головой и указал на здание барачного типа. Фабиан не понял, в чем дело, даже когда увидел, что ему навстречу идет полная женщина.
«Эй, Фабиан Риск, ты что? Хотел смыться. Обещал же пригласить меня на свидание в следующий раз, когда будешь проезжать мимо», — произнесла дама.
Фабиан вышел из машины и пожал ей руку, мечтая оказаться как можно дальше от этого места. Женщина представилась Кикой и затащила его в барак. Там она вылила из кофеварки старый кофе и заварила новый. Подсчитав, сколько ложек Кика бросила в кофейный фильтр, Фабиан понял, что, в общем, неважно, будет ли Соня спать, когда он придет домой. Все равно он не сомкнет глаз.
«А ты настоящий красавчик. Даже лучше, чем я думала», — сказала Кика, наливая две чашки черного кофе. «Одинокий? Без пары? Ты свободен? Или это уже слишком? Мне нравятся длинные прогулки и романтические ужины. Хотя, честно говоря, ужины предпочтительнее».
«Извини, но я женат», — выдавил из себя Фабиан, не понимая, чем заслужил такое счастье.
«Да тебе не за что извиняться. Вижу у тебя кольцо, я ж не дурочка. Но попытка не пытка, разве нет?»
«За спросы не дают в нос».
«Что?»
«Да ничего».
«Да, кстати, хочешь печенье?»
«Нет, спасибо, не надо», — сказал Фабиан. Он силой заставил себя выпить кофе и встал. «Мне пора домой. Было приятно познакомиться и спасибо за кофе».
«Не за что. Надеюсь, я не очень напугала тебя своей болтовней. Знаешь, иногда в будке немного одиноко становится, но никто об этом не думает. Все куда-то едут. Все, кроме нас».
«Ну да, я понимаю, что тебе здесь бывает одиноко. Ну, всего тебе хорошего». Фабиан направился к двери.
«Послушай, я вот тут подумала, ну, о том деле, над которым ты работаешь».
«Да». Фабиану не удалось подавить зевок.
«Предположим, что на том фото, которое я тебе дала, на пассажирском сиденье сидит преступник, тоже швед. Значит, он тоже проехал по мосту, только в другой машине, которую потом оставил в Дании. Так ведь?»
«Так. Но, к сожалению, вопросов по-прежнему так много, что нельзя сказать что-то определенное», — ответил Фабиан тоном, который явно давал понять, что ему больше нечего добавить, хотя в глубине души он был впечатлен аналитическим умом женщины.
«Минутку. Если, например, так и было, получается, что этот человек проезжал здесь примерно в то же время, что и жертва. Так?»
Фабиан понял, что Кика сделала совершенно логичный вывод, а он это упустил.
«Я об этом не подумал. Но ясно, что так и было. А можно получить фото машин, которые проехали до и после?»
Улыбаясь, женщина достала коричневый конверт помахала им, открыла его и разложила на столе черно-белые фотографии, сделанные камерой наблюдения.
«Сначала я решила, что он ехал сразу за жертвой через то же окошко. Но не думаю, что здесь есть его машина».
Она показала указательным пальцем на несколько фотографий.
«И я проверила машины в других окошках».
Она выложила еще несколько снимков.
«И остановилась на этой. Понятно, я могу ошибаться. А ты что думаешь?»
Она выложила последнее фото. «Пежо» с регистрационными номерами JOS-652. «Почему ты остановилась именно на ней?»
«А видишь, как он наклонился? Такое бывает крайне редко. Люди не думают о том, что их снимают. Но он держит это в голове, и у него нет ни малейшего желания попасть в кадр. К тому же он расплатился наличными».
Фабиан стал изучать фото, на котором водитель машины спрятал лицо, наклонившись вперед. Кика права. И более того, она выполнила большую часть его работы. Он поблагодарил ее, забрал фотографии и обещал, что в следующий раз, когда будет проезжать мимо, не забудет остановиться и перекусить с ней вместе.
«Перекусить? Ну-ну. В следующий раз у нас уже будет второе свидание. Тогда надо будет продвинуться немного дальше».
Она хитро подмигнула и засмеялась. Не понимая, шутит ли она, Фабиан сел в машину и поехал обратно по мосту, назад в Данию. Хотя была половина третьего утра, Тувессон ответила после второго гудка.
«Почему ты не сообщил мне, что отправился в сольное турне по Дании?»
«Извини, не хотел будить тебя напрасно».
«Напрасно?»
«Да, пока не узнал, к чему это может привести». Фабиан сам заметил, как глупо звучат его оправдания, так что решил просто продолжать. «Разве Лилья не позвонила тебе по поводу владельца машины? Некто Руны Шмекель, который якобы живет в Лунде?»
«Позвонила, и местная полиция уже побывала по адресу, но дом никого не застала».
Было слышно, как она глубоко затянулась. «А вы звонили в больницу? Может быть, он на дежурстве?»
«Он в отпуске. Фабиан, а где ты сейчас? Хотелось бы знать».
«Еду домой», — соврал Фабиан. «Вопрос только в том, что мы будем делать с машиной. Она ведь по-прежнему стоит у заправки, ее надо осмотреть. Кстати, а Муландер в курсе?»
«Мы все равно не можем ничего сделать, пока не получим добро от наших датских коллег, и в таких случаях им обычно нужно несколько дополнительных дней. Сам знаешь, как бывает, когда старший брат просит младшего об услуге».
«Тогда мы можем опоздать».
«Она стоит там уже больше недели. Вероятно, он вообще не станет ее забирать».
«А квартира? Когда мы сможем туда войти?»
«Сейчас разгар отпусков, но я буду настаивать».
«Хорошо, увидимся завтра».
«Будем надеяться. Кстати, Фабиан».
«Да?»
«Как я уже говорила сегодня, я очень благодарна, что ты взялся за это дело в свой отпуск. Но черт возьми, не забывай, что мы одна команда».
Не успел Фабиан ответить, как она положила трубку. Через 40 минут он опять завернул на заправку в Леллинге и объехал ее, чтобы проверить, нет ли там еще кого-то. Но никого не было, кроме него самого и девушки с пирсингом из магазина. Но он обдумал свои действия, взвесив все «за» и «против». Он прекрасно понимал, что это противоречит большинству известных ему правил. И если когда-нибудь его призовут к ответу, аргументов у него будет не так уж много. И все равно он был уверен в том, что это единственный правильный выход. Чтобы не терять времени, он припарковался прямо рядом с «Пежо», вынул из багажника домкрат, положил его под машину и стал крутить до тех пор, пока не приподнял заднее колесо. С помощью гаечного ключа открутил 4 колесных гайки и снял колесо. Девушка с пирсингом, стоящая за прилавком, оторвала глаза от газеты. «Привет, меня зовут Фабиан Риск, я из полиции Хельсингборга». Он показал удостоверение.
«А что случилось?»
В ее глазах сразу же появилось недоумение и беспокойство.
Неважно, в чью дверь стучать. Если его прихода не ждут, обычно достаточно только представиться, как его встречает такой взгляд. Что я сделал? Речь идет о «Пежо» с шведскими номерами, который стоит на улице. Нам придется забрать его для проведения технической экспертизы по делу об убийстве, которое расследуется в Швеции, как только между нашими странами будут подписаны соответствующие бумаги.
«Окей, окей. Никаких проблем».
Девушка пожала плечами и кивнула с натянутой улыбкой. «А пока что мне нужна ваша помощь», — продолжил Фабиан, отметив, что улыбка исчезла, и ей на смену опять пришло беспокойство. «Вероятно, подозреваемый оставил здесь машину насовсем. Но если он, вопреки всем предположениям, решит вернуться, чтобы забрать ее, прошу вас сразу же связаться со мной. Хорошо?» Он написал свое имя и мобильный телефон на клочке бумаги. Девушка посмотрела на записку и лизнула пирсинг на губе.
«А как я пойму, что это он? А что, если он просто возьмет и уедет?»
«Не уедет, поскольку заднее колесо будет у вас». Фабиан открыл дверь и вкатил колесо в магазин. Девушка неохотно забрала колесо и поставила его под прилавок.
«Честно говоря, я должна позвонить начальнику».
«Конечно. Пусть звонит мне, если хочет». Фабиан вложил написанную от руки записку в полиэтиленовый файл, положил его на стекло «Пежо» за щетками, сел в свою машину и поехал домой. «Машина задержана по причинам личного характера. Пожалуйста, обратитесь к персоналу».
20 августа. Ненавижу школу. Ненавижу. Все видят, что происходит. Я знаю, что видят, но никто ничего не делает. Хотя нет, делают, смеются и смотрят в сторону. На перемене хотел остаться в классе, но учительница не разрешила. Она сказала, что все должны выйти подышать свежим воздухом. Я сказал, что они глупые. Она ответила, что один в поле не воин. Неправда. Я спрятался в туалете и слышал, как они искали меня и кричали, что если я не выйду, значит, я гомик. Но я продолжал сидеть, ведь я знаю, что я не гомик. Мне нравятся девчонки. Я знаю, что нравятся. Хотя я ни с кем еще не был, но я совершенно уверен. Почти все, кто признаются, что они гомики, говорят, что знали об этом с детства. И тогда я бы тоже сейчас знал. А я не знаю. Значит, никакой я не гомик. Когда я шел домой, они стояли у школьного двора. Хампус всегда говорил, что не надо бежать, поскольку им только этого и нужно. Я хотел побежать, но пошел, как обычно. Они загородили мне дорогу. Я пытался обойти их, но они меня все время останавливали. Я попросил их отойти, но они сказали, что я урод и плохо пахну, и должен нести их ранцы. Я ответил, что совсем не пахну. Тогда они ударили меня в живот и сказали, что я сам виноват. Слишком сильно задираю нос. Поэтому обещаю никогда больше не задирать нос, никогда никому ничего не говорить в школе. Никогда, никогда. По скриптум. Лабан так ни разу и не бегал в своем колесе. Глупый хомяк.